Она растирала в ступке странное месиво, белое и маслянистое, смешанное с темно-зелеными душистыми травами. Когда Китти передала ей просьбу Якоба, она устало кивнула. «Едва успела приготовить новую порцию», — сказала она, поспешно накрыла ступку крышкой и взяла с полки кусок чистой материи. «Я тебя провожать не буду, ладно?» И выбежала из комнаты. Китти, волоча ноги, поплелась в сторону прихожей. Но не успела она сделать и двух шагов, как ее остановил негромкий короткий свист. Девочка обернулась. Старая бабушка Якоба сидела на своем обычном месте, в кресле возле очага, и на ее костлявых коленях стояла большая миска с гороховыми стручками. Ее блестящие черные глазки смотрели на Китти в упор. Бесчисленные морщинки на лице двигались, старуха улыбалась. Китти неуверенно улыбнулась в ответ. Старуха подняла иссохшую руку и дважды согнула узловатый палец, маня Китти к себе. Китти подошла к ней. Сердце у нее колотилось. Сколько раз она не бывала в этом доме, ни разу не довелось ей перемолвиться и парой слов с бабушкой Якоба. Девочка вообще ни разу не слышала, чтобы та разговаривала. Ее охватил дурацкий беспочвенный страх. Что ей говорить? Китти ведь не знает чешского. Чего старуха от нее хочет? Китти внезапно почувствовала себя точно в сказке, где маленькая девочка заблудилась и попала на кухню к ведьме-людоедке. Она... «Вот, это тебе», — произнесла бабушка Якоба с отчетливым, жестким южно-лондонским выговором. И, не отводя глаз от лица Китти, принялась рыться в складках своих объемистых юбок. «Береги ее! Ты куда же она запропастилась, негодница? Ах, вот она! Держи!» Ее рука, протянутая Китти, была крепко стиснута. Китти подставила ладонь и сперва ощутила, что легший в нее предмет тяжелый и холодный, а потом увидела, что это. Это была металлическая подвесочка в форме капли. На остром конце имелась небольшая петелька для цепочки. Китти не знала, что ей сказать. «Спасибо», — сказала она. «Она очень, очень красивая». Бабушка якобы хмыкнула. «О, она серебряная. Так будет вернее, девочка». «Но она же, наверное, очень ценная. Я даже не знаю, могу ли я...» «Бери, бери и носи ее». Туго обтянутые кожей руки сжали ладонь Китти, свернули ее в кулак. «А то, мало ли...» «Ну, иди, а то мне еще надо вылучить сотню гороховых стручков. А то, может, и все 102 по одному на год. А? То-то же. Иди, не мешай. Убирайся». В течение нескольких следующих дней Китти с родителями все обсуждали, что же им делать. Но результат был всегда один и тот же. Даже если собрать все семейные сбережения, все равно на то, чтобы уплатить штраф, наложенный судом, не хватало нескольких сотен фунтов. Все шло к тому, что придется продавать дом, а дальше маячила полная неопределенность. Оставалась одна надежда — на мистера Пеннифезера. «Позвоните, если вас это заинтересовало, через недельку». Китти не говорила о нем ни родителям, ни кому другому, но его слова твердо запечатлелись у нее в памяти. Он обещал ей помочь, и она была, в принципе, не против. Весь вопрос, почему? Вряд ли по доброте душевной. Но если она ничего не предпримет, ее родители останутся без крыши над головой. В телефонном справочнике Т.Э. Пеннифезер действительно наличествовал. Он значился как поставщик товаров для художников, проживающий в Саут-Уорке. И телефонный номер был тот самый, что на визитке, который он дал Китти. Так что, похоже, он, по крайней мере, был личностью реальной. Но что ему надо? Часть души Китти настоятельно советовала ей не связываться с ним. Другая часть возражала, что терять-то ей нечего. Если не заплатить штраф в ближайшее время, ее арестуют и посадят в тюрьму. А предложение мистера Пеннифезера — единственная ниточка, за которую она может ухватиться. И, наконец, Китти решилась. За два квартала от ее дома была телефонная будка. И в одно прекрасное утро Китти втиснулась в ее тесное душное нутро и набрала номер. Ей ответил сухой, астматический голос. «Товар для художников».